«Она опасна?» «В каком смысле?» — с неуверенной улыбкой спросил он и начал щипать свою ракетку.
«Эва Блау, ты считаешь, что она опасна?»
Он опять бросил взгляд на двери.
«Не знаю, что и ответить», — тихо сказал он.
«Она тебе угрожала?»
«Ну, все пациенты такого типа могут быть опасными, тут сразу не скажешь. Но я уверен, что ты с ней справишься».
«Обязательно справлюсь».
«А ты берешь ее? Эрик, ну скажи, что берешь. Берешь?»
«Беру», — ответил я.
У Ларса порозовели щеки. Он повернулся и пошел к линии подачи. Вдруг по внутренней поверхности бедра у него побежал ручеек крови. Он вытер кровь рукой и глянул на меня. Сообразив, что я видел кровь, он пробормотал, что у него проблемы с пахом, извинился и, хромая, ушел с дорожки. Прошло 2 дня. Я только что вернулся в свою приемную, когда в дверь постучали. Я открыл. В коридоре стоял Ларс Ульсен, а в нескольких метрах от него — женщина в белом плаще. У нее был беспокойный взгляд, а нос красный, как будто она замерзла. Худое острое лицо ярко накрашено, вокруг глаз голубые и розовые тени. «Это Эрик Мария Барк», — сказал Ларс. «Очень хороший врач. Лучше, чем я когда-нибудь буду».
«Вы рано», — сказал я.
«А мы договорились?» — нервно спросил он.
Я кивнул и пригласил их войти.
«Эрик, я опаздываю», — тихо сказал Ларс.
«Было бы хорошо, если бы ты присутствовал».
«Да я знаю, но мне нужно бежать. Звони мне в любое время, я отвечу хоть среди ночи, когда угодно».
Он умчался, а Эва Блау прошла за мной в кабинет, закрыла за собой дверь и посмотрела мне в глаза.
«Это ваше?» —
неожиданно спросила она и протянула мне фарфорового слоника на дрожащей ладони.
«Нет».
«Но я же видела, как вы на него посмотрели», — с издевкой сказала женщина. «Вы его захотели, правда?»
Я набрал в грудь побольше воздуха и спросил.
«А почему вы думаете, что мне хочется этого слоника?»
«А вам не хочется?»
«Нет».
«А этого хочется?» — спросила она и задрала платье.
Она была без трусов, волосы на лобке сбриты.
«Эва, не нужно так делать».
«Ладно», —
сказала она, ее губы нервно дрожали. Она подошла слишком близко ко мне. От ее одежды резко пахло ванилью.
«Давайте сядем», — невозмутимо предложил я.
«Друг на друга?»
«Можете сесть на диван».
«На диван?»
«Ну да».
«Тогда это вам следует сесть на диван».
Женщина сбросила плащ на пол, подошла к письменному столу и уселась на мой стул.
«Может быть, вы хотите немного рассказать о себе?» — спросил я.
«А что вас интересует?»
Я задумался, может ли она, несмотря на все свое напряжение, легко поддаться гипнозу, или будет сопротивляться, попытается остаться замкнувшимся в себе наблюдателем.
«Я вам не враг», — спокойно объяснил я.
«Не враг?»
— она выдвинула ящик стола.
«Перестаньте», — попросил я.
Она пропустила мои слова мимо ушей и принялась грубо шарить в бумагах. Я подошел к ней, отвел ее руку, задвинул ящик и решительно сказал.
«Этого делать нельзя. Я просил вас перестать».
Она упрямо посмотрела на меня и снова выдвинула ящик. Не спуская с меня глаз, вытащила пачку документов и швырнула на пол.
«Прекратите», — жестко сказал я.
У женщины задрожали губы, глаза наполнились слезами.
«Вы меня ненавидите», — прошептала она. «Я знала, знала, что вы меня будете ненавидеть. Все меня ненавидят».
Ее голос вдруг стал испуганным.
«Эва», — осторожно сказал я, — «никакой опасности нет. Просто сядьте. Возьмите мой стул, если хотите, или садитесь на диван».
Она кивнула, встала со стула и пошла к дивану. Неожиданно обернулась и тихо спросила.
«А можно потрогать ваш язык?»
«Нельзя. А теперь сядьте».
Она, наконец, села, но тут же начала беспокойно вертеться. Я заметил, что она что-то зажала в кулаке.
«Что у вас там?» — спросил я.
Женщина быстро спрятала руку за спину.
«Подойдите и посмотрите, если не боитесь».
испуганно враждебно сказала она. Я ощутил приступ раздражения, но заставил себя говорить спокойно.
«Не хотите рассказать, почему вы здесь, у меня?»
Женщина покачала головой.
«А как вы думаете?» — спросил я. У нее дернулось лицо.
«Потому что я сказала, что у меня рак», — прошептала она.
«Вы боитесь, что у вас может быть рак?»
«По-моему, он хотел, чтобы у меня был рак».
«Ларс Ульсон?»
«Мне сделали операцию в мозгах. Мне сделали две операции. Мне дали наркоз. Меня изнасиловали, пока я спала».
Она посмотрела мне в глаза и торопливо растянула рот.
«Так что теперь я и беременная, и лоботомированная».
«Что вы хотите сказать?»
«Что это прекрасно. Я очень хочу родить ребенка, сына, мальчика. Он станет сосать мне грудь».
«Эва», — сказал я, — «как вы думаете, почему вы здесь?»
Она протянула руку и разжала кулак. Ладонь была пуста. Женщина несколько раз повернула ее.
«Хотите осмотреть мое влагалище?» — прошептала она.
Я почувствовал, что необходимо уйти или позвать кого-нибудь в кабинет. Эва вскочила и сказала:
«Простите, простите, я так боюсь, что вы меня возненавидите. Пожалуйста, не ненавидьте меня, я останусь, мне нужна помощь».
«Эва, успокойтесь, я просто пытаюсь поговорить с вами. Мы считаем, что вам лучше присоединиться к моей группе гипноза. Вы это знаете, вам Ларс все объяснил. Он сказал, что вы не против, что вы сами этого хотите».
Она кивнула и скинула мою кофейную чашку на пол.
«Простите», —
повторила она.
Когда Эва Блау ушла, я подобрал с пола бумаги и сел за стол. В окно стучал легкий дождик. Я вспомнил, что сегодня детский сад Бенемина на экскурсии, а мы с Симоной забыли дать сыну чистые непромокаемые штаны. Теперь было ясно, что пошел дождь, светлая вода на дорогах, тротуарах и игровых площадках. Я подумал, не позвонить ли в садик, попросить, чтобы Бенемина никуда не водили. Из-за каждой его вылазки на природу я начинал нервничать. Мне не нравилось даже то, что, чтобы попасть в столовую, ему приходится пройти несколько коридоров и спуститься по двум лестницам. Я прям-таки видел, как нетерпеливые дети толкают его, как кто-нибудь ушибает его тяжелой дверью, как он спотыкается о чьи-нибудь ботинки, оставленные перед игровой площадкой. «Я сделал ему укол», — подумал я. «Благодаря лекарству он не истечет кровью из-за маленькой ранки. Но он все равно гораздо уязвимее, чем другие дети». Помню солнечный свет следующим утром, как он проникал сквозь темно-серые шторы. Рядом спала голая Симона. Рот полуоткрыт, волосы растрепались, плечи и грудь покрыты маленькими светлыми веснушками. На руке вдруг обозначились мурашки. Я натянул на нее одеяло. Тихо кашлянул Бенемин. Я не заметил, что он здесь. Иногда по ночам, если ему снились кошмары, он прокрадывался к нам и ложился на матрасе на полу. Я лежал в неудобном положении и держал его за руку, пока он не уснет. Часы показывали 6. Я повернулся на бок, закрыл глаза и подумал: хорошо бы выспаться.
«Папа»,
— вдруг прошептал Бенемин.
«Поспи еще», — тихо сказал я.
Он уселся на матрасике, посмотрел на меня и сообщил своим тонким чистым голоском:
«Папа, ты ночью лежал на маме».
«Да ну»,
— сказал я, чувствуя, что Симона у меня под боком проснулась.
«Да, ты лежал под одеялом и качался», —
продолжал он.
«Да ну, глупости».
Я постарался, чтобы мой голос звучал непринужденно. Симона фыркнула и сунула голову под подушку.
«Ну, может, мне что-нибудь приснилось?» — неопределенно ответил я.
Симона под подушкой затряслась от смеха.
«Тебе приснилось, что ты качаешься?»
«Ну...» Симона выглянула, широко улыбаясь.
«А ну, отвечай», —
сказала она серьезным голосом.
«Тебе приснилось, что ты качаешься? Папа?»
«Ну, наверное, да».
«Ну, а почему ты это делал?» — смеясь, продолжила Симона. «Почему ты это делал? Почему ты лежал на мне, когда...»
«Позавтракаем», — перебил я.
Когда Бенемин вставал, я увидел, как у него скривилось лицо. Утром бывало хуже всего. Ночью Бенямин лежал без движения, и по утрам у него часто случались спонтанные кровотечения. «Ну, как ты?» Бенямин прислонился к стене. Он не мог стоять. «Подожди, кроха, я тебе сделаю массаж», — сказал я. Бенямин со вздохом улегся в кровать и позволил мне сгибать и растягивать ему руки и ноги.